Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 26 февраль шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн баштайт. Бишкектеги студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Улуттук банктын мурдагы төрага орун басары бийликти күчкө салып басып алууга аракет кылган деп айтталууда.
Абдымарек Мырзаев бир жылдан бери элдик фронт кыймылын түзүп, ар кандай жыйындарда, маалымат каражаттарында, кумтор жана башка маселелер боюнча азыркы бийликти сындап жүргөн.
Жумгал сотундагы окуя боюнча чатак ырбады, окуя боюнча кармагандардын туугандары талап койду.
Бир адилеттүүлүктү сурайт элем. Бир үй бүлө толугу менен үйүндө келини 4 баласы менен эле калды. Сотту борборго которуп жакшылап беремей карап беришин суранат элек.
Украинадагы саясий өзгөрүүлөрдүн геосаясий жаңырыгы, Кремль Украинаны колдон чыгаргысы келбейт. Ушул жана башка темаларга алдыдагы 30 мүнөттө азаттыктан кеңири токтолобуз. Биздин толкунда болуңуздар. Баяндар топтомун өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов өлкөгө сепаратизм аракеттери коркунуч келтирип турганын айтты. Бул маселени ал күч түзүмдөрүнүн башчылары менен шейшемби күнү талкуулады. Жыйында Турчинов башкы прокурор Олег Махницкийди тааныштырып жатып, прокурорлор тарабынан өлкөнү бөлүп жаруу аракеттерине жол берилбеши керектигин белгиледи. Президенттин милдетин аткаруучу билдиргендей, мамлекеттеги саясий туруксуздуктан пайдаланган айрым күчтөр Украинаны бөлүп жарууга бүт аракетин жумшашы мүмкүн. Жаңы баш прокурор бийликтен кулатылган президент Виктор Януковичке мурдагы баш прокурор Виктор Пшонкага, ички иштер министрлигинин мурдагы жетекчиси Виталий Захарченкога жана башка бир топ аткаминерлерге издөө жарыяланганын билдирди. Алар адам өлүмүнө жол берген кадамдарга барган үчүн айыпталууда. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москвада Люксембургдун тышкы иштер министри Жан Ассельборн менен сүйлөшүү учурунда Москва Украинанын ички саясатына аралашпай турганын билдирди жана батыш өлкөлөрү да ушул позицияны карманарына ишенерин айтты. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча комиссары Кэтрин Эштон 25 февралда Киевде болгон жолугушууда Украин бийлигине каржылык жана саясий колдоо көрсөтүү тууралуу сүйлөгөн. Жалалабад казыяты имамдар арасында текшерүү жүргүзөт. Жалалабад облусунун казыяты аймактагы диний кызматкерлерди террордук уюмдарга тиешеси бар же жок экенин текшере баштады. Облус казысы Абдулазиз Закиров азаттыкка билдиргендей, ар бир имам молдо укук коргоо органдарынан тыюу салынган диний уюмдарга мүчө эместигин далилдеген тактама алып казыятка тапшырат. Андан сырткары Ханефи мазхабынын алкагында гана иштейм деген түшүнүк кат жазып берүүгө милдеттүү.
Орган адамдарынан да жанагындай тактама справкасы бол, соттолгон эмес же башка агымда багытта жүргөн экстремизм топто эмес деген справкасы жазып берет да алар. Анан биз дагы кошумча түшүнүк кат жаздырабыз,
деди Абдулазиз Закиров. Бул демилге жакында Кара Суу районундагы мечиттердин биринин имам орун басары 6 адамды жихатка үндөгөнү тууралуу окуядан улам ишке ашып жатат. Жалал Абад облусунда 616 мечит бар, анын 168 каттоодон өткөн эмес. Казыяттан билдиришкендей, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет аймактан 20 ашуун жаран Сириядагы согушта жүргөнүн аныктаган. Пентагон аскерлерди Ооганстандан чыгаруунун планын даярдайт. Президент Барак Обама Пентагонго америкалык аскерлерди жыл соңуна карата Ооганстандан чыгаруунун планын даярдоону буйруду. Ак Үйдүн билдиришинче, Обама мындай буйрукту америкалык аскерлердин Ооганстан жеринде 2014 жылдан кийин калышына мүмкүндүк берген эки тараптуу коопсуздук келишимине кол койгонго Ооган президенти Хамид Карзайда ыклас жок болгон үчүн берди. Эгер Ооган өкмөтү аталган келишимге кол койсо, анда АКШ 2014 жылдан кийин Оогандын күчтөрүн машыктыруу жана террорчулукка каршы иш чараларды жүргүзүү үчүн чектелүү сандагы аскерлерди Ооганстанга калтырууга даяр деп айтылат билдирүүдө. Обама 25 февралда Карзай менен телефондон сүйлөшкөн. Кыргызстандык балдарды асырап алуу боюнча иш жүргүзүү үчүн 17 чет өлкөлүк уюм арыз берди. Алардын 11 АКШга таандык, калгандары Европа мамлекеттериндеги мекемелер. Бул тууралуу Азаттыкка социалдык өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Чет өлкөлүк уюмдардан 10 январдан 23 февралга чейин арыздар кабыл алынды. Алардын арасынан дагы бир топ иргелеп апрель айында тизмеси жарыяланат. Сузак районунун Ташбулак айыл өкмөтүнө караштуу жаңы чек айылындагы курулушу бүтпөгөн имараттын жер төлөөсүнөн тапанча, ок жана жардыргыч зат табылды. Бул тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы билдирди. Жашырылган куралдар жөнүндө милицияга райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайында камакта отурган адам маалымдаган. Ал айткан даректен ак футболкага оролгон тапанча, 14 дана ок жана 2 жардыргыч зат чыккан. Иликтөө иштери уланууда. Манас эл аралык аба майданынын 2012 жылы ачылган жаңы экинчи имараты такай каттамдардын жүргүнчүлөрүн апрелден тарта тейлей баштайт. Эйр Кыргызстан авиаишканасынын бардык эл аралык рейстери Манас 2 терминалынан учуп конот. Учурда аталган авиакомпания тесттик режимде айрым каттамдарын жаңы имараттан тейлеп жатат. Бул тууралуу аталган авиакомпаниядан кабарлаштым. Ал эми ички рейстер Бишкек аэропортунун негизги терминалынан аткарыла бермекчи. 2 жыл мурда ишке кирген Манас 2 терминалы жогорку деңгээлдеги конокторду жана мамлекеттин жетекчилерин тейлөө максатында курулган. Зенеп.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында дээрлик жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүйдө жана Ысык Көлдө 8 градус суук, Таласта -9, Баткенде 5 градус суук болсо, Ош жана Жалал Абадта 1 градус жылуу болсо, Нарында суктун күчү 11 градуска чейин жетет. Бишкекте кар жаабайт, 6 градуска чейин суук болот. Берүүбүздү улантып баяндар негизги топтомуна өтөлү. Улуттук банктын мурдагы төрага орун басары, өзүн оппозициячыл элдик фронт кыймылынын лидеримин деп жүргөн Абдымалик Мырзаевди улуттук коопсуздук кызматы камак алды. Бейрасмий маалыматтар караганда ага куралдуу топ түзгөн, бийликти күчкө салып басып алууга аракет кылган деген оор айыптар тагылууда. Мырзаев менен бирге дагы 3 адам камакка алынган. Кээ бирлер бул оппозициячыл маанайдагы адамдарды куугунтуктоо катары кабыл алынууда деген пикирде. Азаттык улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматына кайрылганда алар бул ишти өтө олуттуу деп атап жана тергөө бүткөнгө чейин эч кандай маалымат жана комментарий бере албай турганын айтышты. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
Абдымалик Мырзаев жана аны менен бирге дагы 3 адам 18 февралда камакка алынды. 20 февралда сот алардын бирин үй камагына чыгарса, 3 кишини 2 айлык мөөнөткө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка калтырган. Бул тууралуу оппозициячыл Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында Абдымалик Мырзаев баштаган адамдарга оор беренелер боюнча айып коюлууда.
Мырзаев Абдымалик, Мусабеков Орман и Алыбаев Кулусбек камакка 2 айга алынды. А 345 жанагы приобретение и сбыт оружия тет 229 незаконное формирование вооруженной группы и 295 изменения конституционный строй изменяется.
Абдымалик Мырзаев 2010 жылы апрель окуясына чейин Акшумкар партиясынын мүчөсү катары Бакиев бийлигине каршы бир катар нааразычылык акцияларга катышкан. Ал эми 7 апрелден кийин убактылуу өкмөт тарабынан улуттук банктын төрагасынын орун басарлыгына дайындалып, бир жылча иштеген. Кызматынан кеткенден кийин убактылуу өкмөт банк кутучуларынан мыйзамсыз акчаларды алды деп аларды айыптап чыккан. Бир жылдан бери элдик фронт кыймылын түзүп, ар кандай жыйындарда, маалымат каражаттарында, кумтор жана башка маселелер боюнча азыркы бийликти сындап жүргөн. Абдымалик Мырзаев өткөн кылымдын 90-жылдарынын башында улуттук коопсуздук кызматында да иштеген экен. Антитеррор коомдук кыймылынын башчысы Артур Медетбеков Абдымалик Мырзаевдин куралдуу топ түзгөнүнөн күмөн санайт.
А балким тиги өзү менимче курс жигит болчу да, сөзү менен айтса айтып койгон чыгар, бирок эч кандай действиясы жок болгон чыгар деп ойлойм да. Анан ошого такап туруп эле муну мындай кармап атат да.
Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаев да Абдымалик Мырзаевди акыркы кезде бийликти сындап жүргөн үчүн камакка алынды деген пикирде.
Просто саясий куугундук болуп жатат. Абдымалик Мырзаев канча жолу акцияга чыккан, микрокредит күнүн колдогон, жанагы кумтордогу балдар өзүн кумтор элдик болсун деп колдоп жүргөн ошол балдарды.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты, улуттук биргелешкен оппозициянын лидери Равшан Жээнбеков Мырзаев тышкы күчтөрдүн атайын кызматтарынын курмандыгы болсо керек деген божомолун ортого салды.
Ошол эле даже Казакстан, Россия болобу, кээ бир атайын кызматтын кызматчылары келип алып бир бөлүгү азыркы бийликти колдосо, кээ бир бөлүктөрү азыркы бийликке каршы деп ушинтип адамдарды, саясатчыларды токурган учурлар аябай көп болот да. Мен ойлойм, ал адам ошондой күчтөрдүн бир туткунуна түшүп калганбы, же ошолордун тилине түшүп калышы мүмкүн деген божомолум бар да. Экинчиден, мен дагы башка саясатчылар менен да сүйлөштүм. Булар башка ошол күч структураларын дагы башка адамдарына да айткан экен да. Чогулбайбы, биз аскер диктатурасын орнотпойбу Кыргызстанда деп. Эми саясат түшүнбөгөндөр ошентип сүйлөй берет, аскер диктатурасын орнотобуз, анан ошолор лоңдойбуз.
Маалыматтарда бул кылмыш иши өтө жашыруун иш катары тергелип жатат. Улуттук коопсуздук кызматы да азырынча Мырзаевдин камалышы боюнча маалымат тарата элек. Мырзаев менен чогуу кармалгандардын бири Орман Мусабеков апрель окуясынын активдүү катышуучусу болуп, денесинен жаракат алган. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ооба Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Жумгал райондук соттогу окуя боюнча камакка алынгандардын туугандары кылмыш ишти Ички иштер министрлиги же башкы прокуратура тергешин талап кылып жатат. Алар ошондой эле жакындарынын дайын дареги чыкпай жатканына нааразы. Нарын облустук милициясы болсо соттогу окуя боюнча камакка алынган 10 адам тергөө абагында жатканын билдирди. Жумгал райондук сотто кара кече көмүр кенинде каза болгон Айбек Мамбеталиев боюнча иш каралып жатканда жабырлануучулар соттолуп жаткан 3 милиция кызматкерине бензин чачып өрт койгон болчу. Толугураак Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Нарындын Жумгал районунда соттоо кылмышка шектүүлөргө өрт коюу фактысы боюнча Чайка айылынын тургуну Зарипа Боронбаеванын дагы баласы камакка алынган экен. Боронбаева өзү да ошол күнү сотко катышканын, уулу ишинде болгонун, камакка алынгандан тарта кайда экенин биле албай жатканын айтууда.
Центрде иштейт да. Угубанын көчөгө чыкса эле ошо көчөдөн алып кетиптир. Ал жумушунан чыгып, жыгач цехте иштейт да. Эшикке чыкса эле ызы чуу болуп аткан эмеш. Ошол жердегилерди бүт камап кетиптир. Анан мен болсо үйгө келгем, биз деле нормалдуу катышканбыз. Анан өрт эмне болуп чыкканын билбейбиз. Мына келинчегин нарында жүрөт, мен бияка келдим темселеп. Дайынын айтып эле фамилияларын илип койсо биз тынч эле болот элек.
Бул факт боюнча сотто жабырлануучу катары катышкан, каза болгон Айбек Мамбеталиевдин ата энеси, эки уулу жана бир кызы менен камакка алынган. Бул үй бүлөнүн тууганы Гүлнара Наматова кылмыш ишти жергиликтүү күч органдары эмес, башкы прокуратура же Ички иштер министрлиги өзү териштиришин суранып жатат.
Булар эми бир үй бүлөнү чогуу эле жок кылып салалы деп атабы? Мындай бир адилеттүүлүктү сурайт элем. Бир үй бүлө толугу менен үйүндө келини 4 баласы менен эле калды. Айбек өлгөндө Айбектин 4 баласы менен эле калды. Сот ошо башка жака Бишкекке биз уже Жишембейде калдык. Нарын Жумгал тарапка. Борборго которуп жакшылап бирме карап беришин суранат элек.
Жандар Мамутбеков каза болгон Айбек Мамбеталиевдин адвокаты. Анын айтымында өрт коюуга маркум Мамбеталиевдин ата энесинин карындашынын тиешеси жок.
Чыгып баратканда каймачуулар болду. Тиги соттолуучулар дагы тилин тыйбай туруп алды да, кыйкырышыпчы. Мен көргөнүм ошол жана Бекишев аке Айбектин өлгөн баланын атасы, эки уулун эки жагынан кармап сүйрөп чыгып кеткен. Айтышпагыла мыйзам чегинде чечилсин. Прокурор менен сүйлөшүп турган маалда мен жанымда атасы, апасы, анан кызы турган. Алар жанагы өрт жөнүндө эчтекени билген эмес. Бир маалда өрт чыкты деп калды, анан кийин биз көрбөдүк ким өрт койду, эмне болгонун. Өрт койгонго менин оюмча тиешеси жок, атасын, апасын, кызын алып барып камап койуптур. Эркек балдарын сырт калып чыккан, бирок кайра киргенин билбегенин мен айта албайм.
Өрттөлүп оор абалда ооруканада жаткан милиция кызматкери Жомарт Сыдыковдун атасы Эсенкул Сыдыков болсо, Мамбеталиевдин туугандарын күнөөлөп жатат.
Жана кызы чачкан, Анан берки эки баласы дагы кошумча өлтүрткан. Андан кийин алып чыгып анан сабашкан. Үчкө бөлүп койгон кишилерди. Сен тигинин артынан куйсуң, сен мунун артынан куйсуң деп. Анан менин уулумду ушул семьясы бүт бешөө тең сабаган. Анда сууга алып барып өлтүрткөн атканда Кудайдын барманы менен жолноп калып, үйгө алып келген эле коет. Анын үйлөрүн алып барып саап, анан энеси шиш менен сайгылаган да. Шиш менен сайгылап, анан мүрзөгө алып барышып, мына могу жерде жатат балам. Сен ушул жерге көмөбүз деп.
Бул факт боюнча адам өмүрүнө кол салуу сот органдарынын ишине жолтоо болуп, мамлекеттик кызмат өкүлдөрүнө кол көтөрүү жана мамлекеттин мүлкүн талкалоо беренелери боюнча кылмыш иш козголгон. Нарын облустук иш иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Медина Султаналиеванын азаттыкка билдиришинче, иште атайын тергөө тобу териштирип жатат.
Кылмышка шектүү катары кармалган 10 адам Нарын Садык сотунун чечими менен айыпталуучу катары тергөө абагына 2 айлык мөөнөткө кармалды. Бул факт боюнча оперативдик тергөө тобу түзүлгөн, атайын Жумгал райондук тергөөчүлөр менен жана Нарын облустук иш иштер башкармалыгынын тергөө тобу тарабынан атайын топ түзүлгөн, ошо тергөөчүлөр тарабынан тергелип жатат.
Былтыр декабрда Чайка айылынын тургуну Айбек Мамбеталиев кара кечедеги көмүр кенинде каза тапкан. Анын менен шектелип жергиликтүү 3 милиция кызматкерине кылмыш иш козголгон. 20-февралда бул окуя боюнча сот болуп жатканда жабырлануучулар тордо турган 3 милиция кызматкерине май чачып өрттөгө аракет кылган. Азыр алардын экөө ооруканада, бирөөсүнүн абалы оор, дагы бирөөнүн дайыны чыкпай жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:14 өтөттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчинов өлкөгө сепаратизм аракеттери коркунуч келтирип турганын айтты. Жалал-Абад облусунун казаяты, аймактагы диний кызматкерлерди, террордук уюмдарга тиешеси бар же жок экенин текшере баштады. Президент Барак Обама Пентагонго Америка аскерлерди жыл соңуна карата Ооганстандан чыгаруунун планын даярдоону буйруду. Кыргызстандык балдарды асырап алуу боюнча иш жүргүзүү үчүн 17 чет өлкөлүк уюм арыз берди. Сузактын жаңы чек айылындагы курулушу бүтпөгөн имараттын жертөлөсү курал жарак табылды. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан таныша аласыздар. Эми Азаттыктан уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Украинада президент Виктор Януковичтин бийликтен кулатылышын азыр расмий Москванын саясий жана экономикалык таасир орбитасынан Украин темасы улам жоголуп бараткан тарызды баалап жатышат. Украинадагы саясий өзгөрүүлөрдүн геосаясий жаңырыгы жөнүндө Сөрөк Кулдоров кеңири сөз кылмакчы.
Украинанын тегилже бул жеринде советтик лидер Владимир Путиндин эстелиги кулатылган сайын орус президенти Владимир Путин Украинаны жоготту деген ой келет. Америкалык президент Барак Обама бирок 19 февралда Мексикага сапарма алдындагы сөзүндө кансыз согушка байланыштуу андай риторикадан оолак болгонго аракет кылганы байкалды.
Биздин кошмо штаттар катары аракетибиз мунукуду орус менен атаандаштык деп эсептеген шахмат тактысындагы оюндай кабылданбайт. Биздин максат Украина эли өз тагдырын өзү чече алгыдай болушуна жетишүү,
деди Барак Обама. Бирок учурдагы катаал саясий реалдуулук такыр башкача абалды көрсөтүп турат. 1991 жылы эгемендикке жетишкенден бери эле Украина жалпы постсоветтик аймакка таасирин күчөткүсү келген Орусия үчүн да, батыш үчүн да кызыкчылыктар кагылышкан аймак болуп келатат. Украинанын мурдагы президенти Леонид Кравчук Азаттыктын орус кызматына сүйлөп атып,
Россия понимает это всё.
Украинасыз Европанын кеңири аймагында өз ордун таба албай калаарын, АКШ-га атаандаш болгудай жаңы күчтүү структураны Киев менен гана түзө алаарын түшүнгөн Орусия Украинаны өзүнүн кучагынан чыгарбоону стратегиялык чечими катары кабыл алды.
Деди Кравчук. АКШнын Киевтеги мурдагы элчиси Стивен Пайфер ушул эле нукта оюн улап,
The Russians have very strong motivations. I think this is a big deal for Vladimir.
Орустарда кызыкчылык жогору. Бул Владимир Путин үчүн үлкөн нерсе. Ал бүтүн постсоветтик аймакта таасирин күчөтүүнү каалайт. Анын олчойгон бөлүгүн бажы сай түшмөк. Эгерде Украина Евробиримдикке жакындап баратса, демек ошол таасир сферасында чоң жыртык пайда болот. Бул менимче Путиндин өз элинин алдындагы жүзү, таасир үчүн да маанилүү. Анткени Украинаны кайтаруу Орусияда элге жагат. Колдон чыгаруу жакмак эмес, популярдуу саясат эмес.
Теңкиси Украинанын Орусия үчүн мааниси популярдуулук саясаты менен чектелбейт. Британиядагы Independent басылмасына 23 февралда жазган макаласында Эндрю Уилсон Украинада чыныгы демократиянын жаралышы Владимир Путин 2000-жылдан бери куруп келаткан системанын бүтүндөй кыйрашына алып келмек деп жазды. Москванын Украинада кызыкчылыгы саясий гана мүдөө менен эмес, өтө реалдуу, үлкөн экономикалык кызыкчылыктарга негизделген. Маселен, анын Кара деңиз флоту Кырымдагы эң чоң шаар Севастополдо жайгашкан. Жаратылыш газынын көпчүлүк бөлүгү Европага дал ушул Украинанын аймагы аркылуу өтөт. Аларда Орусия азыр өлкөнү бөлүп жарып, анда сепаратисттик маанайды күчөтүш үчүн Украинанын автономиялык региону Кырымдагы орус тилдүү калкка орус паспорттарын таркатышы мүмкүн экени тууралуу кабар тарап атат. Мамлекеттик Думанын КМШ иштери боюнча комитетинин башчысы Леонид Слуцкий ушуга окшогон билдирүүнү ушул күндөрү Кырымга барганда жасаганын жазышууда. Бирок Слуцкий өзү аны журналисттер натура түшүнгөнүн гана айтып чектелди. Украин маалымат каражаттарынын биринде мурдагы грузин президенти Михаил Саакашвилинин эскертүү интервьюсу жарыяланды. Анда Саакашвили Киевке Орусиядан этият болууга, анткени Кырымда Москва учурунда Грузиянын Абхазия жана Түштүк Осетия республикаларында таркаткан сепаратисттик ишмердигин жүргүзүшү мүмкүн экенин билдирген. Төрөк Кудоров, Азаттык.
Бир үздү улантып кайрадан Кыргызстандагы окуяларга кайрылабыз. Коомдук биринчи каналдын башкы директору Кубат Оторбаев 2013 жылы жасалган иштер боюнча отчет берип, журналисттердин талаштуу суроолоруна жооп берди. Оторбаев өз сөзүндө өткөн жылы КТРКда кошумча телеканалдар ачылганын белгилеп, алдыда Санарипке өтүү сыяктуу олуттуу иштер турганын кошумчалады. Ал ошондой эле коомчулукта чуу жараткан Аалам сырлары реалити шоусу боюнча да өз оюн ортого салды. Чыныгы коомдук телеканал кандай болуш керек деген талаш токтобой келет. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Коомдук каналдын башкы директору Кубат Оторбаев 2013 жылы жасалган иштердин көрүнүктүүлөрү катары жаңачылган музыка, Баластан кошумча каналдарын, Достук радиосун жана Чыңгыз Айтматовдун 85 жылдыгына арналган аудио жана видео топтомдордун жарык көрүшүн белгиледи. Анын айтымында кошумча ачылган каналдардын баары Санарипке өтүү жараянынын алкагында жасалган. Оторбаев КТРКга байланышкан суроолорго да жооп узатты. Талкуунун басымдуу бөлүгү коомчулукта чуу жараткан Аалам сырлары реалити шоусуна байланышкан аудио жазуунун тегерегинде болду. Ал КТРКнын кызматкерлери пара талап кылды делген аудио тасманын артында кимдер тураарын мындайча жоромолдоду.
Эки үч вариант бар. Биринчиден ошол Дана Абдыбекова менен Асыл Апасова экөө чогуу жазашы мүмкүн. Экинчиси Дана Абдыбекова өзү жалгыз жазашы мүмкүн. Ошол эле Асыл Апасованын жана Оторбаевдин атын сатып. Үчүнчүсү бул ошол эле аз берген адамдардын катышуусунда дагы иш жазалышы мүмкүн, атайын уюштурушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде жакшылап ойлонуп туруп бир жыйынтык чыгарыш керек деген ойлойм.
Оторбаев мындан сырткары 20-февралда интернетке чыгып кеткен аудио тасмада Аалам сырлары теледолбоорунун катышуучусу Индира Исманкуловадан 20,000 доллар пара талап кылды делген айым Дана Абдыбекова экени, ал КТРКда иштебесе да аталган долбоорго жардамдашып жүргөнүн тастыктады. Аудио жазуу учурда башкы прокуратурага өткөрүлүп берилген жана аталган долбоордун уюштуруучулары тергөө иштери бүткөнчө иштеринен убактылуу четтетилген. Журналисттердин айрымдары КТРКда кеткен берүүлөрдө бир тараптуулук болуп жатканын айтышты эле Оторбаев мындайча жооп узатты.
Жалпысына алган алатоонун ичинде андай мүчүлчүлүктөр менин оюмча жок деп эсептейм. Анткени алатоонун өзүндөгү берилип аткан программалардын көбү албетте ал жерде кемчилик кетиши мүмкүн. Человеческий фактор деген бар, талапчылар жалпыланып коюшу мүмкүн, жер таппай калышы мүмкүн өз учурунда. Бирок негизинен алганда бизде редакциялык саясат бар. Кең салмактуулукту, калыстыкты сактаганга аракет кылып атабыз.
Медиа эксперт Авланбек Жумабаев КТРК толугу менен мамлекет тарабынан каржыланып жаткандыктан мамлекеттин саясатын жүргүзүүгө мажбур деген пикирде.
Бул мамлекеттик канал болгондон кийин албетте мамлекеттик саясат жүрүш керек бул каналда. Бирок бул каналды биз канчалык коомдук канал кылалык деп аракет кылсак дагы, жаратылышында коомдук каналдын баягы көп өзүнүн талаптары бар да, ошол талаптарга толук менен жооп берет деген ойдо мен алысмын.
Ал эми коомдук каналдын байкоочу кеңешинин мүчөсү Фархат Бекмамбетов КТРКда жакшы иштер жасалып жатканын тамбайт. Бирок ал жакшы саамалыктарды жетекчиликтин айрым катачылыктары жууп кетип жатат деген пикирде.
Мыйзамда жана башка жерде коомдук деп жазгандан башка дагы баягы адамдык фактор деп коскун, ошол дагы ойнойт экен. Ошол эле КТРКнын жетекчилиги толук коомдук болушуна аябай чоң себепкер болот экен да. Ошол эле байкоочу кеңеш эртеден кечке чейин айтып атса, мына коомдук бир тараптуу болбо момундайлар болсун, эки жактын тең ой пикирин түз бергиле биз деген коомдук деп айтканыбыз менен кээ бир учурда ошол эле башкы директор тарабынан же башка учурда бир жактуу кетип калган материалдар жок эмес, бар.
Быйыл республикалык бюджеттен КТРКга 380 миллион сомдун тегерегинде каражат бөлүнгөн. Анын 180 миллионго жакыны сигналдарды элге жеткирүүгө кетет. Кыргызстан 2006 жылкы Женева келишимине ылайык 2015 жылы толугу менен Санарип берүүгө өтүшү керек. Адистердин айтымында Санариптик берүүгө өтүү үчүн керектелген 100 миллион сом мамлекет тарабынан убагында бөлүнбөй Кыргызстан жетишпей калуу коркунучунда турат. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
оорчун окуялар боюнча маектер,
андан ким таш ким чечет бул маселени, эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөлөй бербеңиздер.
Боюу кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктан бери өзү спорт темасы менен улантабыз. Бүгүн Ош шаарынын Сүйүнбаев атындагы футбол талаасында Алай командасы Бахрейндин Аль-Рифа командасы менен беттешет. 25 февралда бахрейндик спортчулар Оштогу стадион эл аралык нормаларга жооп бербей турганын айтып, алдыдагы оюн талаптагыдай болбой турганын белгилешти. Бул пикирге жергиликтүү спортчулар кандай карайт? Кесиптешим Санжар Эралиев, Алай футбол командасынын жетекчиси Нурдин Сматов менен ушул темада маектешмекчи.
Урматтуу угармандар, биздин бүгүнкү маектешибиз Оштогу Алай футбол командасынын жетекчиси Нурдин Сматов болмокчу. Нурдин мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык, саламатчылык.
Бүгүн Бахрейнден келген футболчулар менен Алай командасы Ошто беттешет. Даярдыктар кандай?
Даярдыктар бүгүн 14:00 оюнубуз болот. Даярдыктардын баардыгы пландашылган, планга койгондордон баарын өттүк. Командабыз даяр. Анан учурдан тайып бул Алай командасы азаттыкта биринчи жолу ушундай теманы айтып аткандан кийин уруксат берсеңиздер кыскача биздин клубтун башчылары менен айтып кетсем. Силер жалпы эле жамаат билгендей Алай футбол клубу муниципалдык команда болуп туруп, мэриянын командасы болуп эсептелет. Биздин клубтун президенти шаарыбыздын мэри болгон Айтмамат Тентебаевич болот. Ошол кишинин жакындан болгон жардамы менен жааган карларга карабастан, аба ырайынын оор келишине карабастан бүт алдыгон пландарды стадион даярдаш боюнча команданын машыгуу процесси даярдаш боюнча ал кишинин жардамы менен бүт пландарды аткардык. Ошого бүгүн оюнга чыгууга даярбыз.
Ошол мен кар боюнча сурайын дедим элем, кар жаап койбодубу? Топ майданды кантип тазаладыңыз?
Ооба, жана кар где-то 7-8 сантим кар жааганына байланыштуу Айтмамат Тентебаевдин жекече киришүүсү менен майрамына карабастан шаардын бүт жамаатын көтөрүп, шаардын жетекчилерин көтөрүп, карды полный тасып бүттүк. Поле бүгүнкү күндө оюнга даяр.
Кече Бахрейнден келген футболчулар деле, анан Алай командасынын футболчулары деле маалымат жыйын өткөрүштү. Ошондо бахрейндик команда стадионго анчалык көңүлдөрү толбогонун айтты да, эл аралык нормаларга жооп бербейт экен депчи.
Ал футбол талаасын жооп бербейт дегени ал туура эмес. Биздин футбол стадионубуз былтыр 16 жашарлык Азия чемпионатына анагы 4 өлкөнүн мамлекети үчүн инспекция текшерме өткөн, заключениясы бар. Биздин стадион толугу менен келесе өткөнгө жооп берет деп. Эми бул кишилердин Рифа командасына келип көрүп мына карга аралашып кеткенине жүдөгөнүнөн чыккан сөзү. Бирок талаа боюнча бизде эч кандай мындай келишпестилик жок. Эми алар айтса өздөрүнүн ою, бирок футбол талаачасынын размерлерине жооп бериши, абалына жооп бериши бүгүнкү аба ырайына жараша жогорку деңгээлде деп ойлойм.
Сиздин деле айтканыңыз бар эле, футбол талаасындагы дарбазалар бир аз талапка жооп бербейт дегечи, бул жагы?
Ол да туура айтасыз, ол бизге эң убакында айтылып калды. Бүгүнкү оюнда дарбазалар полностью булар көрсөтүп берген кемчиликтердин баардыгы оңдолуп, дарбазаларды эң ийгиликтүү түрдө тапшырдык. Полени оюнга даяр деп АФКнын келген өкүлдөрүнө, координаторуна тапшырылды. Дарбазалар да тапшырылды, поле да тапшырылды, оюнга поле даяр.
Алай футбол командасы буга чейин чет өлкөлүк командалар менен беттешти беле же бул биринчиси болуп атабы?
Жок, Алай командасынын история тарыхында бул биринчи болуп атат. Ал эми мына кубок Азия Федерациясынын футбол кубогун ойнош бул Кыргызстан тарыхында болуп атат. Кыргызстан тарыхында Алай командасы биринчи жолу АФКнын кубогунда Кыргызстанды алып чыгып атат.
Сиздин маегиңиз үчүн чоң рахмат. Бүгүнкү оюнда сиздерге ийгилик каалайбыз.
Чоң рахмат сизге, чоң рахмат.
Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Оштогу Алай футбол командасынын жетекчиси Нурден Сыматов жооп берди. Бүгүн Ош шаарында Алай футбол командасы менен Бахрейнден келген футболчулардын ортосунда мелдеш болот. Оюн саат 14:00 башталат. Барып көрүп келсеңиздер болот. Бүгүнкү маекти мен Санжар Эралиев жүргүздүм. Кезекти кайрадан кесиптешиме узатам.
Рахмат Санжар. Урматтуу угармандар, биздин оодон жаңырган баардык кабар макалаларды Азаттык KG сайтынан кененирээк окусаңыздар болот. Ошондой эле биз менен Twitter, Facebook аркылуу да байланышууга мүмкүн. Кызыктуу видеолорду YouTube'дан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз Азаттык Медиа деп аталат. Ошентип таңк Азаттыктын Алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Биздин толкунда кала бериңиздер. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештерим улантат. Ал эми мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен саат 8:00 чейин коштошом.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода.
Азаттык радиосу.
Радио Озоди.
Азаттык радиосу.
Озодлик радиосу.
Радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Радио Азаттык. Программа Центральноазиатских служб Радио Свобода. Радио Свободная Европа. Перекресток. Сегодняшняя программа пройдет в форме дискуссии, а тема нашего сегодняшнего разговора – это девальвация тенге и ее влияние на остальные страны Центральной Азии. В бишкекской студии «Азатыка» вас приветствует я, Болот Колбаев. Наш гость сегодня в столице Кыргызстана – Эльдар Абакиров, эксперт по финансам бизнес-ассоциации GIA. Из Астаны с нами по телефону связывается экономист Марат Кайрленов. А из Таджикистана тоже на телефонной связи Константин Бондаренко, глава общественного объединения «Центр свободного рынка Таджикистана». Итак, начнем. Первый вопрос я адресую господину Кайрленову. Какова сегодня ситуация в Казахстане? И утихли ли вот эти вот панические настроения в связи с решением Нацбанка от 11 февраля? И каков сегодня курс доллара?
Но у нас, в принципе, на валютном рынке ситуация достаточно стабилизировалась. То есть там, курс, вот тот объявленный курс, который обещал поддерживать Национальный банк, в этом коридоре мы и находимся. Другое дело, что девальвация в тенге вызвала серьезную обеспокоенность населения по поводу устойчивости банков. Тут еще вот такая СМС-рассылка прошла, очень которая негативно сказалась. И вызывает сейчас, ну, если не отток вкладов в целом из банковской системы, то переток между банками. В частности, наблюдается такой очень сильный отток средств вот у Каспи банка, центр кредита, то есть, допустим, у Каспи банка уже порядка, ну, вот по новому курсу, там, вот по вчерашнему дню около 250 миллионов долларов депозитов населения было снято. То есть это очень, ну, значительная сумма.
Угу. А что касается вот, цен на продукты, просто там в первые дни была информация, что люди все скупают, и некоторые прилавки даже пустуют.
Ну, то, что скупает, закупки населения увеличились, да, но, в принципе, таких пустых полок, я бы не сказал, в принципе, на продовольственном рынке как бы всего хватает. Ну а то, что цены повышать, не повышать, тут пока некоторые там дистрибьюторы, они действительно еще не до конца определились с ценами. Но в принципе товаров хватает, как бы такой недостатка в товарах нету.
Спасибо вам большое. Следующий вопрос будет касательно Кыргызстана. Вот, господин Абакиров, а как вот такая ситуация в Казахстане может отразиться в Бишкеке? Уже курс доллара за последние несколько недель немного подрос, но Нацбанк обещает, что значительного роста не будет, что девальвации не будет, но в то же время проводит интервенцию, да? И как вот такие вот инъекции, как может отразиться на самом Нацбанке и вообще на общей ситуации на валютном рынке?
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Ну, касательно интервенции, согласно данных представителей Нацбанка, проведена интервенция на где-то 60 с лишним миллионов долларов с начала года. Но относительно резервов Кыргызстана, это 2,2 миллиарда, это как бы небольшая сумма. И, в принципе, как мы видим, последнюю неделю курс, в принципе, стоит на месте. То есть, сейчас я ехал, обменники 52,2, 52,6, это вот так стоят курс. Ну, то есть 52-53 сейчас курс колеблется. Касательно, как, то есть в Казахстане произошла девальвация где-то на 19%. У нас, если посчитать, около 5-6% на сегодня. Ну, Казахстан надо рассматривать как основной торговый партнер, один из основных торговых партнеров, который закупает у нас, как бы, является одним из основных закупщиков рынка Дордой. И что мы импортируем из Казахстана, это в основном, конечно, как бы пшеница, еще ряд других там продуктов. Но так как цены фиксируются в долларах, как бы тут значительной разницы нет. Единственное, конечно, со временем в Кыргызстане он вызовет, наверное, все-таки будет одной из причин инфляции, это девальвация. То есть Нацбанк сказал, что, ну, скажем, 6% девальвация дает 1% инфляцию. Ну, я с этим частично не согласен. Я думаю, она дает в конце концов все равно, если не 5-6%, то 4-5%. Потому что закуп продуктов, которые фиксируются в долларах, я думаю, это где-то, ну, 60-70% потребительского портфеля жителя Кыргызстана. То есть это в том числе хлеб, пшеница, бензин, цена на нефть тоже она в долларах фиксируется на международных рынках. Сахар тот же у нас больше, по-моему, 80% у нас тоже импорт идет. Цена также в долларах фиксируется. То есть, ну, девальвация будет все-таки причиной инфляции. Единственное, конечно, 5-6%, я думаю, в целом за год, если дальше курс сома не будет двигаться, это, в принципе, терпимо для населения.
Вот высказывается такие мнения, что в Бишкеке курс доллара может подрасти за счет того, что казахстанцы начнут приезжать в Бишкек или уже приезжают, да, и будут скупать иностранную валюту. Это вот как бы вообще реально?
Не, ну, скупить иностранную валюту, чтобы что-то продать надо что-то, чтобы что-то купить, надо что-то иметь в кармане. То есть, за что они будут покупать? За тенге или за сомы? Ну, сомов у них нет, сомы у нас в Кыргызстане. За тенге, в принципе, курс уже 185-190 тенге за доллар. Я думаю, уже и не так выгодно. Ну, конечно, в период вот этого резкой девальвации были около недели, ну, как сказать, небольшая нервозность на рынке Дордой была. Это нам рассказывали члены нашей бизнес-ассоциации, которые торгуют на рынке Дордой. То есть с Казахстана многие покупатели пытались по старому курсу за тенге купить товары. Наши в этот момент как бы испытывали сомнения, что делать. И многие даже приостановили торговлю на недельку. Ну, на сегодня, в принципе, ситуация стабилизировалась.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азаттык», программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем тему девальвации тенге и ее влияние на остальные страны Центральной Азии. В бишкекской студии наш гость, эксперт по финансам бизнес-ассоциации GIA Эльдар Абакиров. Из Астаны на телефонной связи с нами экономист Марат Кайрленов. Также на телефонной связи из Таджикистана Константин Бондаренко, глава общественного объединения «Центр свободного рынка Таджикистана». А теперь поговорим о Таджикистане. Вот, господин Бондаренко, а какова ситуация в Таджикистане? Подрос ли курс доллара за последние вот несколько недель?
Ситуация в Таджикистане в целом несколько отличается от ситуации в соседнем Кыргызстане, потому что, во-первых, наверное, наши экономические и торговые связи с Казахстаном не столь тесны. У нас нет общей границы, и курс национальной валюты зависит, наверное, в большей степени от других факторов, от притока, скажем, поступлений от наших трудовых мигрантов и от выручки за основные экспортные товары, как хлопок и алюминий. А в этих направлениях, в общем, значительных изменений в последнее время не происходило. В принципе, у нас было короткое такое оживление, связанное с изменением курса национальной валюты. Это было примерно в первых числах февраля, 1-2 февраля, когда официальный курс национальной валюты изменился, ну, примерно на 1%, может быть, на 1.5%, не более. И в обменных пунктах тоже, в принципе, рыночный курс, он начал подрастать. Но буквально через несколько дней Национальный банк Таджикистана он провел валютную интервенцию и стабилизировал курс. Поэтому официальный курс сомани за доллар сейчас составляет 4,8 за 1 доллар. 4,8 сомани за 1 доллар – это всего на 1% выше, чем в конце прошлого года. А рыночный курс фактически сейчас находится на том же уровне, на котором был в январе. И, наверное, в этом смысле у нас основная разница, она вот именно заключается в факторах влияния на этот процесс. Я думаю, что в Кыргызстане, наверное, все-таки более тесные взаимосвязи с Казахстаном. Там может как-то это сказываться. У нас, я думаю, что тут может быть больше не экономические, эмоциональные какие-то факторы. Что если, допустим, валюта соседнего государства резко обесценивается, если аналогичные процессы будут происходить там в России, еще в каких-то странах, может быть просто краткосрочное увеличение спроса на иностранную валюту и какая-то коррекция курса, изменение курса. Но, в принципе, вот в феврале этого у нас не наблюдалось. То есть Нацбанк провел небольшую интервенцию, и ажиотажа на рынке в этом смысле не произошло, не наблюдается сейчас пока. И заметного изменения потребительских цен тоже пока не наблюдается.
Спасибо. Вот господин Бондаренко упомянул о мигрантах. В СМИ есть информация, что девальвация тенге коснется на трудовых мигрантах из Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, которые трудятся в Казахстане. Вот, господин Кайрленов, есть ли вот такие вот процессы, что у мигрантов как-то снизилась зарплата, или они получали зарплату в тенге, и за счет повышения курса доллара их жалование стало не таким высоким, как раньше?
Безусловно, то есть зарплата у них в тенге. То есть, с одной стороны, теперь это автоматического повышения зарплат, поскольку мигранты работают в частном секторе, а у них навряд ли будет такое сразу повышение. У нас только объявили, что в госсекторе там на 10-15% будет повышение зарплат. Ну а в частном секторе ситуация не столь радужна. Это один момент. Второй момент, вот давление, то есть на размер девальвации у них, ну, в долларовом эквиваленте сократится, да, зарплата. Это один момент. Второй момент, вот то, что девальвация, она, безусловно, вызовет некое повышение инфляции, значит, стоимость жизни увеличится, да. Поэтому, то есть у них вот эту вот ту часть зарплаты, которую они оставляли на то, чтобы перевезти домой, отправить домой, эта часть, она сократится. То есть на размер девальвации плюс на какой-то процент увеличения стоимости жизни. То есть, ну, им свои расходы на питание там покрывать надо, поэтому они, за счет роста цен у них вот эти расходы чуть увеличатся. Поэтому, безусловно, давление произойдет. Ну и хотелось отметить, что в той же России, вот в прошлом году там девальвация составила около там 8%. Вот в этом году с начала года около 8%. То есть накопленное в районе 15%. Ну и, видимо, высокая вероятность, что девальвация рубля, она чуть-чуть продолжится. Поэтому я думаю, здесь, безусловно, давление на валютные рынки стран наших вот соседей, то есть на Кыргызстан, на Узбекистан, на Таджикистан, оно будет происходить. Ну, по вот этим причинам. За счет инфляции национальных валют в Казахстане, в России, ну и роста, соответственно.
Господин Бондаренко, а вот такое вот снижение зарплат долларом эквиваленте трудовых мигрантов в Казахстане и Таджикистане, вот как может отразиться на вообще общем благосостоянии вашей республики?
Ну, в целом стоит отметить, что в Казахстане трудится довольно незначительная часть наших трудовых мигрантов. Я не могу сказать точно сколько, но я думаю, что не более 10% от общего числа. А большая часть находится в Российской Федерации. Поэтому в данном случае более весомым фактором будет изменение ситуации в России. То есть если в России в целом даже просто экономический рост будет на уровне, как в прошлом году, то есть фактически нулевой, и экономическая активность будет слабая, и тем более если будет обесценивание их заработков в долларовом эквиваленте, то это может со временем сказаться на уровне благосостояния семей в Таджикистане. В случае с Казахстаном, тут вот именно тот факт, что не так много наших мигрантов находится в Казахстане, я думаю, что очень заметного влияния оказывать не будет. Другое дело, что эти процессы сейчас протекают действительно в России и в Казахстане фактически одновременно. То есть в Казахстане был более такой яркий скачок курса, поэтому это было более заметно. Вот. Но в нашем случае последствия более ощутимые, если это происходит в России.
Спасибо вам большое. Вот господин Абакиров, Нацбанк Казахстана объяснил девальвацию, там вот рядом причин, да, конкретно 5 причин было. Однако эксперты выражают такое мнение, что девальвацию тенге Казахстан сделал на фоне некой валютной войны внутри таможенного союза. То есть для того, чтобы тенге был более конкурентоспособным с российским и белорусским рублем. Потому что вот увеличился импорт за счет того, что доллар в Казахстане дешевле, и поэтому они стали закупать извне. И чтобы выровнять как-то вот эту ситуацию, пошли на девальвацию, чтобы лучше конкурировать с рублем.
Не, ну это может, да, вполне являться одной из причин. Но все-таки, наверное, одна из важнейших причин, что укрепление доллара идет, в принципе, в мировом масштабе. Здесь как бы и страны Латинской Америки, и Турцию, я знаю, сильно поменялся курс. В принципе, многие страны СНГ. То есть, единственное, конечно, в тех странах, где курс был плавающий, то есть свободный, там девальвация была ниже, ну, как в Кыргызстане, скажем. Потому что у нас девальвация нашла, в принципе, последний год-два, она медленно шла. А в Казахстане удерживали курс валюты последние 5 лет, там, в коридоре 150, там, плюс-минус 3%, по-моему, если я не ошибаюсь. То есть, Казахстан точно таким же образом, то есть, Нацбанк Казахстана 4 февраля 2009 года таким же образом провел девальвацию. Там курс, по-моему, от 123 до 147-то они за одну ночь подняли. То есть, это методика Нацбанка Казахстана за один день это делать. У нас в Кыргызстане это происходит медленно. То есть, от 42-43, вот она медленно идет. И если последний месяц-два, конечно, она ускорилась и подошла к цифре 52-53 от 49. Угу. Вот, то есть, это, наверное, связано, ну, с методикой работы Нацбанка. И, в принципе, ну, Нацбанк тоже просто так не делает. На это есть, наверное, ряд причин. В Кыргызстане у нас все-таки банковская система не такая как бы большая, как в Казахстане, доля относительно ВВП. Я бы оценил где-то 1/5 только от ВВП у нас в банковском секторе денег. У нас много денег у населения все-таки кэшем, это я бы назвал деньги под подушками, они в основном в долларах. То есть, как такового сильного давления на курс изначально не предполагалось. Поэтому Нацбанку и не пришлось потратить много денег на интервенцию. В Казахстане, я думаю, ситуация иная. Там достаточно много денег у населения. Я не знаю, по-моему, около 70-80 миллиардов долларов. Из них, по-моему, половина в тенге хранилась. Если бы она очень медленно конвертировалась бы в доллар, то Нацбанк Казахстана потратил бы много денег с резервов на эту конвертацию. Поэтому это, наверное, они сделали за один день. А в Кыргызстане ситуация немного иная. А в России тоже своя ситуация. Тоже. Там тоже мы видим, по-моему, 15% девальвацию.
А вот что касается цен на продукты в Кыргызстане. Вот правительство буквально на этой неделе, по-моему, даже собирало какое-то совещание и поручило финансовой полиции контролировать цены, чтобы они резко не возросли. А Нацбанк начал предпринимать какие-то меры в отношении частных обменных пунктов. Вот к чему вот такие вот шаги правительства? Все-таки какие-то не наблюдаются, да, процессы?
Мое мнение, что должно делать правительство в этих таких случаях? У правительства, конечно, должен быть запас продуктов необходимых, там, первой необходимости, там, не знаю, хлеб, соль, сахар, масло, чай. Но это должно быть где-то в складах. А то, что Финпол будет контролировать цены на рынках, ну, не знаю, как мне, члену бизнес-ассоциации, ну, это как бы ну, практически нереально, потому что экономика свободная, каждый частник вправе сам регулировать свои цены, и больше рынок регулирует конкуренция, нежели государство. Поэтому здесь, как с этим может бороться правительство? Просто правительство должно иметь запас определенных продуктов и при необходимости выбрасывать их на рынок там, при какой-то цене. И тем самым она может повлиять как бы, на инфляцию. А второй момент касательно обменных пунктов. Ну, в момент, конечно, резких как бы, колебаний курса обменники тоже они в небольшую такую нервозность входят и сами не знают, почем покупать, почем продавать, поэтому они могут расширить коридор. Конечно, в этот момент как бы Нацбанк может дать им рекомендации, что не стоит паниковать и уменьшить коридор колебания.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Азаттык», программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа», «Перекресток». Сегодня мы обсуждаем тему девальвации тенге и ее влияние на остальные страны Центральной Азии. В Бишкекской студии наш гость, эксперт по финансам бизнес-ассоциации GIA Эльдар Абакиров. Из Астаны на телефонной связи с нами экономист Марат Кайрленов. Также на телефонной связи из Таджикистана Константин Бондаренко, глава общественного объединения «Центр свободного рынка Таджикистана». Так, следующий вопрос я адресую Марату Кайрленову. Касательно цен в Казахстане, там правительство какие-то меры тоже предпринимает по контролю за ценами?
Ну вот, в принципе, да, было объявлено, что нет. Но у нас правительство использует очень такую удобную формулировку: не допустить необоснованного повышения цен. Да, как бы комиссии там создаются, акиматовские там работники ездят, смотрят. Но насколько это действенно, понятно, что в рыночной экономике контролировать цены государство не сможет. Сейчас, в принципе, у государства есть такие продуктовые резервы у нас созданы. Вот овощей, вот, допустим, там картофель, морковь, то есть ряд товаров, ну, овощей, которые продуктов питания, по ним действительно созданы продуктовые резервы, с помощью которых государство контролирует цены на рынке. Но они скоро заканчиваются, раз. И вот сейчас очень такой острый вопрос становится по цене нефтепродуктов в Казахстане. Резервов, ну, которые закуплены по старым ценам, хватает где-то там на месяц. И вопрос дальше: насколько повысят цены на бензин. Это, наверное, будет таким лакмусовой бумажкой, наверное, которая покажет, насколько у нас правительство, ну и госорганы в целом смогут удержать цены как-то в таких приемлемых уровнях. Ну, у нас вот мы много закупаем нефтепродуктов в России, поэтому здесь вот, ну, я лично пессимистично смотрю на то, насколько они смогут сдержать цены. Наверное, здесь больше...
Да-да-да, говорите.
Наверное, здесь больше будет фактор того, что насколько вырастет платежеспособный спрос, да, у населения. То есть цены можно как угодно ставить, вопрос, насколько у тебя смогут покупать по этим ценам. Поэтому здесь, ну, наверное, вопрос открытый, насколько цены вырастут, насколько эффективно окажется вот эта политика, ну, заявление правительства, что не допустит необоснованного повышения. Будет смотреть, сколько будет обоснованно.
А вот по поводу цен на нефтепродукты в Казахстане какого-то ажиотажа нету?
Ну, определенный ажиотаж есть, и у нас вот агентство по защите конкуренции говорило, что вот у них там в ряде, на ряде автозаправок ввели такое ограничение, то не более 20 литров одному покупателю. Поэтому они там кругами ездят. Агентство по защите конкуренции объявило, что там проведет расследование, что вот это пресекут. Ну, заявление-то одно, а практически будет видно дальше. Ну, хотя вот ажиотаж немножко спадает. В принципе, вот, ну, сколько бензина накупишь? Там полный бак, не знаю, у кого какие емкости есть, уже, наверное, заполнили. Понятно, что это...
Ну, от роста цен не убежишь, поэтому здесь. Господин Бондаренко, я хотел спросить вас по поводу цен на нефтепродукты в Таджикистане. То есть Таджикистан же тоже закупает нефтепродукты у России, а также они поступают контрабандным путем через Кыргызстан. Сейчас вот как-то значительно не поменялись цены на бензин и дистопливо?
Ну, на самом деле цены у нас поменялись значительно, но несколько раньше в результате действия иного фактора. То есть, на самом деле, у нас в течение последних лет действовали экспортные пошлины со стороны Российской Федерации, и нефтепродукты были достаточно дорогими. То есть цена за литр бензина, там, АЕ-92-95, она находилась в районе
там, приблизительно 1 евро. То есть это было достаточно дорого. Это тоже был один из важных факторов, который влиял на инфляцию и на рост цен. Но в конечном итоге было заключено соглашение об отмене этих экспортных пошлин. И с конца прошлого года были начаты поставки нефтепродуктов уже с учетом этого соглашения. Поэтому на самом деле в конце года цены на нефтепродукты заметно снизились. Сейчас, допустим, в среднем цена бензина упала, наверное, порядка четверти, то есть до 25%. И не в последнюю очередь благодаря этому фактору мы завершили год с такими очень оптимистичными показателями инфляции на уровне всего 3%. Вот. По последние месяцы, в принципе, значительного роста цен на нефтепродукты у нас не наблюдалось. То есть цены примерно на уровне, как вот в конце прошлого года. И, в принципе, что касается регулирования цен, тем более на нефтепродукты, ну, достаточно жестко у нас следить за этим антимонопольная служба, потому что основные поставки осуществляются импортерами, которые входят в список компаний-доминантов на рынке, то есть их цены подлежат регулированию, согласованию с антимонопольным органом, поэтому, в принципе, таких резких скачков необоснованно просто не происходит.
Угу. Спасибо вам большое, Эльдар. Следующий вопрос вам. В последнее время активно обсуждается вопрос о вступлении Кыргызстана в таможенный союз. Если все-таки Кыргызстан туда вступит в конце этого года или, может быть, в начале следующего, и есть ли вот такие вот процессы, как вот девальвация в Казахстане, падение курса рубля в России и Белоруссии, будет происходить, да? Как это будет отражаться на Кыргызстане?
Ну, не знаю, мое личное мнение, что все-таки в Кыргызстану в таможенный союз спешить, наверное, не стоит, потому что ну, с точки зрения производства мы намного слабее, не говоря о России, там однозначно мы слабее Белоруссии, слабее Казахстана с точки зрения производственных мощностей. И мы можем просто превратиться как бы в потребительскую корзину, хотя и небольшую, но все-таки потребительскую. Да, у нас есть швейный сектор, конечно, но он опять же связан с открытой границей на Китае, потому что практически все сырье идет с Китая. Если мы поднимем таможенные пошлины на те же самые ткани и другие комплектующие для швейной отрасли, это все-таки снизит нашу конкурентоспособность по этой отрасли. А по другим отраслям у нас в Кыргызстане как бы нет сильных позиций. Поэтому ну, таможенный союз, наверное, экономически невыгоден для Кыргызстана сегодня. Это вот лично моя точка зрения. И как мы видим, если страны таможенного союза между собой конкурируют с помощью девальвации, чтобы у них экспорт был по стоимости ниже и более конкурентным, то Кыргызстану как бы особо нечего предложить для экспорта страны таможенного союза.
Сейчас вот на повестку дня, скажем, в общественности выходит такой вопрос, да? В чем лучше всего хранить сбережения? В какой валюте? То есть неизвестно, да, сегодня доллар подрос, завтра может упасть. Вот что бы вы могли посоветовать кыргызстанцам?
Ну, у нас в Кыргызстане сом все-таки больше привязан к доллару. И у меня, конечно, точных подсчетов нет. Я думаю, и без того у нас 80%, может и больше, деньги хранят, скорее всего, в долларах. Поэтому, ну, все-таки доллар – это более сильная валюта. И если держать деньги, то, наверное, все-таки в долларах. Сом – это у нас он играет больше операционную роль, как валюта расчетов внутри страны. Но когда мы покупаем машины, квартиры, в бизнесе какие-то происходят обороты по товарам, все они в основном как бы ведут расчеты в доллар в голове, как минимум. Поэтому, ну, не знаю, на сегодня, наверное, мое мнение все-таки пока доллар, потому что и без того мы привязаны к долларам, и резервы у нас в долларах в конечном счете.
Хорошо, спасибо большое. К сожалению, время нашей программы истекло. Я напомню, в эфире радио «Азаттык» была программа «Перекресток» Центральноазиатских служб «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». И сегодня мы обсуждали девальвацию тенге и ее влияние на остальные страны Центральной Азии. В Бишкеке нашим гостем был эксперт по финансам бизнес-ассоциации «Джия» Эльдар Абакиров. На телефонной связи из Астаны был с нами экономист Марат Кайленов, а из Таджикистана тоже на телефонной связи глава общественного объединения «Центр свободного рынка Таджикистана» Константин Бондаренко. Из бишкекской студии «Азатыка» программу вел я, Болот Кулбаев. Спасибо вам за внимание.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио «Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озодлик радиосы».
«Радио Азаттык».